Занимательная дердология.
С нами на связи психолог Юлия Дердо. Юля, привет.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну что, обижаемся сегодня, не обижаемся. Обижаемся, потому что сильно любим. Да.
Хотела сказать, что вы меня так радуете темы, вы словно конфетки из мешочка достаете. Каждый раз одна лучше другой.
Мы очень рады.
Мы сами сладенькие.
Спасибо. Что будем делать?
Очень люблю такие ссылочки, когда написано «психологи считают».
И все, да, и пустота.
И думаю, вот интересно, это ссылка на какое исследование? Кто эти психологи? Но, тем не менее, сегодняшняя тема — это какой-то идеальный повод провести любовь и, наконец-то, так терминализовать разницу между любовью и зависимостью.
Вот про что мы будем говорить. Ну, давай.
И, конечно же, именно проявление обиды в отношениях или не обиды — это проявление не любви, но зависимости. И скорее мы будем говорить про то, что
любовь,
в отношениях всегда
обида,
есть.
Что ли? Подожди. Ну как? Все на всех обижаются.
Все на всех обижаются, конечно. Да. А у нас что, есть какой-то совершенно идеальный, самодостаточный, уверенный в себе человек, такая вселенская мать. Но это разве что Бог. Но и то у нас Бога можно разделить на ветхозаветного и новозаветного. И мы знаем, что ветхозаветный Бог в своей незрелости,
не то слово,
в общем,
да,
был достаточно обидчив и мстителен.
Да, было дело.
Я жалею, что я не подготовилась. Точнее, я подготовилась, но не успела подготовить вас.
Что ты такое говоришь?
Ты не бываешь.
Я хотела поставить сейчас песню, попросить, может быть, такой куплетик. Но давайте я вам ее напою, точнее, начитаю. Если мы посмотрим в нашей культуре, то все стихи, все песни, вот они о какой любви. Вот мне тут в голову пришло, знаете, вот недавно слышала «Очи черные». Вот все могут себе так в голове там представить. Вот куплет. Второй куплет для тех, кто погуглит или потом поищет. «Часто снились мне в полуночной тьме очи черные, непокорные. А проснулся я, ночь кругом темна, и здесь некому пожалеть меня». Вот великая песня о любви. Вот возраст какого человека, да, или кому мы могли бы вложить вот так в уста этот текст?
Лет 16.
Мне кажется, тут буквально полугодовалый младенец, может быть, трехлетний. Вот мне снятся вот эти очи там теплые, черные.
А, так это думаешь про маму песня?
Конечно,
да,
конечно.
Нет.
Я проснулся, я, ночь кругом темна, и здесь некому пожалеть меня.
Юля, почему плохо хотеть, чтобы тебя пожалели иногда? Ну
хорошо
что?
Хорошо хотеть. Наташенька, ты так сразу, ты так хочешь какой-то... Очень хорошо. Более того, давайте мы не будем делить людей на обидчивых и необидчивых.
Хорошо.
Мы просто поговорим о любви и зависимости. И, конечно, в состоянии зависимости оказывается каждый из нас, абсолютно каждый, в момент, да, то есть у нас есть любовь такая, ну, скажем, зрелая, когда я, может быть, не испытываю чувств радости, вдохновения, мы об этом говорили, но я все равно в состоянии позаботиться о другом. А есть вот это острое чувство потребности: скажите мне, что я красивая, скажите мне, что я нужда. Да, и, к сожалению, в нашей культуре, если мы посмотрим то, как популяризируется любовь, я без тебя умру, я без тебя не могу.
Но это мировая культура, это не наша культура.
Все страдают в творчестве, как правило.
Или ты это имела в виду?
Давайте, вообще ни в коем случае не хотела сейчас дискредитировать, потому что действительно представление о любви – это представление об острой нуждаемости. И это острая нуждаемость младенца в том, чтобы его не бросили, полюбили, укрыли, обняли и так далее, и так далее. Ну вот смотрите, да, то есть, чтобы это, я смотрю, время-то бежит, а у меня тут 4 листочка, я с вами только вот текст зачитала.
Молчим.
Пока только про очи черные рассказала.
Да. Как бы разница, если вот так более бытовым языком говорить, между любовью и зависимостью, это разница, когда мне необходимо оправдываться или спорить, чтобы меня полюбили, или когда я могу утешать. Например, я помните, мы с вами говорили уже, а мы много про это говорим. С Ромой у меня был такой пример, когда вдруг Рома, как галантный кавалер, там, на 8 марта день рождения, не знаю, 1 сентября, как начало сезона, дарит мне цветы. И тут я прихожу ему, говорю: Рома, что-то ты совсем мне цветы не даришь. Ром, что бы ты мне ответил?
Ну, не знаю.
Вот же только что было чего-то.
Не сезон, я скажу.
Вот. Ну как, в смысле, Юль, ну ты как-то иногда дарю, или я что? оправдываться.
А, ну да,
или он
да,
мог
да.
сказать: Юлька, тебе цветов хочется. Ой, бедная, давно никто не дарил. Да, конечно, конечно, хочешь чаще.
Побежа.
Вот эта разница между любовью и зависимостью. А женский пример, помните, мы приводили, когда я готовлю суп.
Да.
И я весь вечер потратила на этот борщ. И он приходит, и я ему говорю: дорогой, вот тебе горячий со сметанкой.
А он
говорит:
дорогая,
сытый. Я уже поел.
Это преступление.
А и у меня либо как ты мог, я же сейчас это готова, мне нужно быть увиденной, мне нужно быть женщиной, которую оценили, сказали: хозяюшка ты моя. Или я говорю: слушай, поел, хорошо, там что, кино тебе поставить? Вот это разница между любовью и зависимостью.
Угу.
Когда в кризисе, когда в моменте, когда что-то идет не по-моему, я действительно могу позаботиться о чувствах другого, или я буду доказывать, что я хороший, я должен получить то... Ну, в данном случае Рома не получать поклёпа, что он совсем их не дарит. А, или в случае женщины получить то, что я хотела, вкладывая какие надежды в этот борщ.
Подожди, с борщом понятно, и с цветами понятно, но ситуация, например, наш слушатель рассказывал, что он шутит. Он шутит над женой. И мы не знаем, как.
Он шутит по-доброму, как ему кажется.
Как ему кажется.
Она обижается, да.
Да. Уж эти шутки.
Да, да. Теперь смотрите, не знаю, кто там как шутит, и сейчас мы даже не будем обвинять ни в чем слушателя, потому что наши обиды — это, конечно, все равно ожидание о том, что мир будет такой, как я хочу. Совершенно детское ожидание. И детское не в плохом смысле, а действительно, почему у детей, вот мы так, детское, это не ругательное. Как я уже сказала, мы все бываем в этом состоянии, когда у нас мало ресурсов. Если бы ребенок, вот он такой маленький, да, вот, ну что, мы же рождаемся не как животные. Животные, они рождаются, вот, там, если вы видели, там, лошадка, она так родилась, из него вывалился этот несчастный же ребенок. Тут же так раз отряхнулся, на свои корявые ножки встал и побежал.
Да, пахать.
Да, а младенец рождается, ему еще года 3, ну ладно, побежать он к году уже может, но в целом мы совершенно рождаемся еще не готовые к жизни. И чем меньше у нас ресурсов, чем хуже мы справляемся к жизнью. Ну, то есть, если бы младенец уже осознавал всю свою ничтожность, что вот он родился, и пока его на ручки не возьмут, он вообще никто, ничто. Он, конечно, то есть он бессознательно кричит, и этих ручек требует, но... Сейчас, простите, издалека отойду. Да? Чем, мы меньше, чем мы меньше размеров, чем мы слабее, тем больше психика нас защищает. И тем больше она нам дает фантазию, что мы все сильны. Если у 3-летнего ребенка спросить: деточка, а ты взрослый? Он скажет: я взрослый, я очень взрослый, да я самый взрослый. Если спросить то же самое у подростка, сказать: слушай, ты взрослый? Он скажет: ну, в целом, да. Не, ну, конечно, уже еще, ну, не совсем. Там каких-то прав мне не хватает, что-то я там еще денег зарабатывать не могу.
Угу.
То есть чем больше человек способен позаботиться о себе, чем больше у него есть ощущение какой-то своей силы, опорности, тем более реалистично он смотрит на мир. Чем больше мы уязвимы, тем больше нам хочется всесилия. И, конечно, в момент уязвимости, например, когда женщина садится в декрет, она очень уязвима, она действительно не может сама выжить с младенцем, ей нужен кто-то, кто будет напитывать ее вниманием, давать ей поддержку, сил, деньги. И тогда больше в этом состоянии женщина склонна обижаться на мужа, который пришел и не уделил ей внимания, потому что в ее голове в этот момент... А вот что в ее голове, наверное, я вам после перерыва расскажу.
Но у нас еще есть время. Давай.
Да? У меня уже 15 минут.
Сейчас спешат.
Хорошо.
На минуту 10
Тем больше, понимаете, вот она склонна обижаться на мужа, потому что в момент уязвимости у нас есть фантазия об идеальности. Как я уже сказала, обида – это когда мои ожидания не совпали с реальностью. Ну, у ребенка какие ожидания от родителей? Да, мы же точно, вот если поймем, кто чаще обижаются, дети на родителей, родители на детей, то точно чаще обижаются дети. Почему? Потому что в голове у ребенка родитель, ну, это такой бог или фокусник, который из кармана достает книги, конфеты, деньги, который может везде отпустить, всегда подстраховать, книжки читать ночью, хоть до 3 часов, при этом неважно, что ему вставать на работу. У родителя все это есть в моем идеальном представлении. И если родитель мне не дал, значит, он как-то не хочет, он не любит. В моей фантазии, если я получу ту любовь, то мне будут читать книжкой с утра до ночи, покупать айфоны и всегда заботиться.
Недавно
родители
видела...
тоже...
Да, прости. Перед перерывом видела видосик короткий, в котором девушка встречала мужа после работы и решила сделать ему сюрприз. Он заходит, и она, значит, сбрасывает с себя одежду и стоит вся такая.
А он не один пришел.
Нет, он пришел один, но мне нравится твой ход мыслей. Он пришел один, но он сказал, слушай, ты... Ну, это был вопрос еще формы, безусловно. То есть форма была отвратительная, он матом с ней разговаривал, сказал, ты что тут вообще, я устал с работы, пришел мне пожрать, это что ты тут устроила? Ну, елки-палки. Ну, то есть, конечно, здесь много, но ну, обидно. Наверное.
Обидно. И тут мы смотрим, вернемся к девушке, она с ним живет, и у нее есть фантазия, она с ним живет и явно живет не первый год. Угу. И в ее фантазии идеального мира он восхищается ее бельем. И дальше мы поговорим о том, да, почему это может быть обидно, а может, ну, как бы, то есть как с этим может обратиться взрослый, как ребенок. Но сейчас ухожу на перерыв. Давайте, все, мне хочется уйти от терминов детский взрослый. Мне хочется прийти к термину уязвимый и более защищенный.
Вот.
А в состоянии уязвимости мы часто становимся обидчивыми, когда у нас там с подругой поругались, там, денег не хватило, ребенок маленький на руках. Очень взрослый ресурсный человек может быть, попасть на долгое время в состояние обидчивости, потому что он сейчас уязвим.
Важно, правда, и интересно, как всегда. Напомним, телефон наш 728-7701 и смски ждем на номер 8-926-400-92-0.
Занимательная дардология.
Юлия Дардо. Простите. О чем я думаю,
задумался.
Не знаю. Юлия
Дардо. Я не обижусь.
Я надеюсь, что ты же все-таки опытный психолог, уже проработанный. Юлия Дардо может ответить на ваши вопросы. Сегодня выясняем, тот, кто обижается, действительно любит больше, если мы говорим о взаимоотношениях в паре. Ну и вообще, что говорит о том, что человек обидчивый, что о нем говорит. Вот смотри, все-таки... Хотят люди узнать, что делать с шутками. Ну, то есть как реагировать на шутки, которые тебя задевают.
Вот, давай вернемся к тому, что обидчивость – это большая нуждаемость в партнере. Можем ли мы назвать нуждаемость любовью – это большой вопрос. Но точно обидчивость – это признак уязвимости и отсутствия сил. И вопрос, что делать с шутками. Я думаю, что вот если мы посмотрим на то, что иногда… Я могу любую шутку переварить и переварить с юмором, и даже отшутиться в ответ. И если мы поставим себя на место этой женщины, или любой другой, или даже мужчины, который классно, виртуозно отшучивается, реагирует на шутку с позитивом, мы поймем, что этот человек сейчас очень наполненный.
Угу.
Готовый встретиться с юмором, что-то придумать и так далее. Если я сейчас на шутку реагирую, ну, как-то слезами или мне неприятно, то это не говорит об отсутствии у меня чувства юмора. Это говорит сейчас о моей уязвимости. И дальше вопрос, кто в паре заботится, тот, у кого сил больше. Вот я бы предложила такой вариант. Если вы видите, что ваш человек сейчас любимый или любящий, не может отреагировать на шутку, если его сейчас это задевает или цепляет, но говорить ему, слушай, ну не обижайся, это все равно как уставшему человеку сказать, ну ты что, ну как-то найди в себе силы. Но даже если он найдет, это будет уже терпение. Стать ресурсным, наполненным за секунду невозможно. Поэтому мы не будем оценивать критерии или злобность, или уместность шутки. Если много ресурса и сил, то любую шутку можно переварить.
А если он всю жизнь неуязвимый? Извини.
Вот, хороший вопрос. Это ровно к тому, к чему мы пришли, да, про то, что вот девушка ждала парня, он не так отреагировал. Что еще мне хотелось сказать про обиду и, да, и, ну, такую сильную позицию. Сильная позиция, позиция любви, это момент, когда я в кризисе, вот в кризисе, в плохой ситуации выбираю заботиться. Мы говорили о том, что счастье, бежать на свидание, одевать ради него платье или, не знаю, бриться ради нее и покупать цветы. Но когда это продиктовано гормонами и вдохновением, ну, это непонятно, любовь ли это. Когда мне хочется сделать людям хорошее, я не знаю, пойду мороженое отдам первому встречному ребенку на улице, ну, нельзя сказать, что я люблю детей или люблю этого конкретного ребенка. Это просто настроение. А вот когда мне хочется спать, или когда я болею, или когда мне плохо, а я все равно в этот момент встаю и готовлю своим школьникам завтрак, когда у меня нет ни вдохновения, ни желания, но я продолжаю заботиться о человеке, вот это и есть сильная позиция, позиция любви.
Нет, так ты вот, школьникам готовишь. Школьники у тебя как будто бы беззащитны. А мужичку своему вряд ли ты встанешь больная готовить.
А вот если
слушай,
встанешь,
то же самое. Вот молодец. То же самое, когда я просто готовлю, потому что у меня настроение хорошее, или когда я понимаю, что у него сейчас какой-то такой период, что ему это очень важно, или о нем надо позаботиться. Мне не хочется, но ему важно, и я делаю для него, прям понимая, что вот это так. Это тоже такая же сильная позиция. Но смотри, я хотела сказать про другое. Где берется обида? Обида – это вот это детское ожидание уязвленное, что когда у меня мало сил и ресурсов, и я более уязвима, мне психика защищает и говорит, в мире возможно все как-то полегче и попроще. То есть я очень верю в то, что этот мужчина может наконец-то меня услышать и перестать шутить. Что он мог бы сдержаться. Или что вот этот мужчина, который так вот достаточно, ну, простите, сейчас мое оценочное суждение, по-хамски сказал, что ты нарядилась, я тут есть хочу. Что вот этот мой мужчина с таким уровнем воспитания или этики, он вдруг может попасть на романтический лад и восхититься моим бельем, а может быть, еще разварить лепестками роз. Вот это ожидание. Так вот, обида возникает тогда, когда мои ожидания, сталкиваясь с реальностью, рассыпаются. И здесь я могу расстроиться, принять ситуацию и сделать вывод, что да, похоже, я живу с таким человеком, нужно пропускать это мимо ушей. Или понять, что я не могу пропускать это мимо ушей, похоже, надо как-то там делать что-то с отношениями или выходить. То есть когда у человека есть ресурс, он эту ситуацию решает. Когда ресурса нет, я попадаю в эту иллюзию, что мне обидно, и тогда я просто заберу себя из отношений. Ну, как бы внутренне заберу. Я так вот исключу себя, насуплюсь, буду сидеть. Это мое требование к реальности, подстройся под меня. Ровно как обижается ребенок на родителей, которые не дали шоколадку, сидит насупленный. Так вот, лишив мамочку своей любви, я заберу такую хорошенькую девочку, уйду из дома в ночь холодную, пока вы не дадите мне шоколадку. Ровно так же и с женскими, и с мужскими обидами. Когда мужчина обижается, что ему недостаточно внимания от жены, он ходит, молчит, пока она не поймет, и это желание даст. Или я там обижаюсь и ранюсь, и внутри себя это переживаю боль, как бы забирая себя из контакта с мужем, пока он не поймет и не перестанет шутить. Но это все одинаковые требования к реальности. Мне обидно, я хочу по-другому. Сил переварить нету, изменить реальность под меня.
Я не хочу, конечно, говорить 100%, но вот нам Игорь тут же пишет, уехал в субботу, смотри, на встречу автоклуба. Предупредил, жена сказала, хорошо, езжай. На следующий день игнор. Оказался, обиделся на то, что не взял с собой. И я виноват, как всегда. Мне кажется, это какая-то прям классика просто.
Да, классика. Теперь смотрите, жена в этот момент в уязвимом состоянии. Может быть, это такой хвост из детства. И действительно, если в детстве мы получали фрустрацию слишком рано, это место не взрослеет. Место там, да, утешить себя. Например, я сейчас фантазирую, жену оставляли часто без утешения, и теперь ей трудно утешаться самой. И как бы это может быть, жена совершенно ресурсная, мудрая, взрослая, зрелая женщина, но как-то в этот раз я особенно хотела, чтобы ее поуговаривали. И вот она случайно здесь на 5 минут попала в эту уязвимость. И правда обиделась. И мы все можем обидеться. Как я сказала, мы все бываем в плохом настроении, не выспались, или нам хочется чего-то в реальности, что устроено по-другому. Какой теперь вариант? Вариант посмотреть, кто в паре более ресурсный. Если она обиделась, и вы, как бы, вы сейчас можете оправдываться и говорить, слушай, ты не права, я вообще тебе сказал, и так далее, и так далее. И эффект какой у нас есть, человек, попавший в уязвимость, и мы сейчас будем рассказывать ему, что он еще в своей уязвимости не прав и неправильно чувствует, вряд ли этот конфликт как-то быстро и конструктивно разрешится. Если
минус
вы чувствуете в себе силы, то мы можем утешить, сказать, прости, я не догадался. Детка, прости, правда, уехал без тебя, вот я не догадался. Хочешь, приезжай сейчас. Хочешь, приеду с цветами. Ну вот я не догадался, тебе, бедный, больно. Давай подумаем, что можем с этим делать.
Ну она тут ему припомнит, что ты и тогда-то не догадался. И вот в этом ты
догадался. Да, не догадался. Вы понимаете, если человек припоминает, ему больно и плохо. Знаете, я сейчас не предлагаю всех обидчиков залюбить до смерти.
Хорошо.
Как я говорила, если человек такой обидчивый, это такая детская боль, хоть завалите цветами и комплиментами, ему не полегчает. И тут вопрос в том, что иногда вы понимаете, вот есть у меня силы, утешаю, есть у меня силы, утешаю, нет у меня сил. Тут тогда и мужчине нужно понять, что если я жену с женой, которая постоянно обижается, вот постоянно, знаете, он тут тоже попадает в эту мечту, где она могла бы не обижаться. Тут надо с этой женой уже либо учиться утешать спокойно, либо самому выдерживать, да, сейчас обиделась, я ее знаю. Встала на свои лыжи, скоро с них сойдет, отойдет там через пару часов, и он просто спокойно выдерживает это время, да, когда его лишили ее контакта. Ну а дальше, тут скорее, конечно, все равно страдает больше тот, кто обижается.
Скажи, когда
мы обижаемся, это нормальная связь. Вот, я обиделась, меня поутешали, у нас есть коннект. А если я обиделась, и мой мужчина или женщина уже не могут меня утешать, конечно, идти в терапию, смотреть, почему же я такая уязвимая, почему же я настолько без кожи, что все время в этом нуждаюсь.
Если обиды вспоминаются 10-20-летней давности?
То чаще всего мне просто нужно утешение сейчас, но прямолинейно попросить его я не могу. Я не могу сказать, знаешь, мне сейчас так плохо, сиди рядом, говори мне комплименты, обнимай меня, гладь, целуй до тех пор, пока мне не полегчает. Мне сейчас попало в ужас, что ты меня не любишь. Когда прямолинейно это невозможно, то надо объяснить, почему ты мне это должен. Например, потому что в 1998...
Грубо говоря, один как бы, должен когда другому я боюсь, сказать, пожалей меня. Права, да? Мне нужно, чтобы ты меня пожалел.
Когда я боюсь, что я не имею права вот на то, чтобы получить и быть залюбленной прямо сейчас, я пытаюсь так вот сыграть, знаете, кто кому должен.
Спасибо. Жаль, что, да, действительно так мало времени. У нас с нами была психолог Юлия Дардо.